Програма «Запитання і відповіді». Це той чудовий час, коли ви можете подзвонити до студії і задати своє біблійне питання або написати його. З нами, як завжди, Олексій Анатолійович Волченко. Вітаємо вас, Олексій Анатолійович.
Добрий день.
Маємо вже одне питання від наших слухачів. Питання наступне. Почему за гріх Адама Бог прокляв землю, а не Адама? Будь ласка.
Спасибо большое за вопрос. Давайте мы прочитаем, наверное, это Бытие, 3 глава, 17 стих. «Адаму Господь сказал, за то, что ты послушал голоса жены своей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Ну, дальше, наверное, пару стихов. «Тернии и волчицы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травой, и в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, с которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Проклята земля за тебя, как это понять? Ну, первое, что я хотел бы сказать, что если в септуагинте на греческом языке построчный перевод показывает, что это проклята земля в делах твоих. То есть не вообще проклята как таковая, а только в делах Адама она проклята. И мы можем рассуждать, что, возможно, Бог не проклинал землю в том виде, в котором мы себе это представляем. Возможно, что Бог просто говорил, что для Адама, после того, как он согрешил, жить на этой земле будет очень непросто. Что теперь для Адама эта земля будет проклятием. Для Адама. И как это произошло? После того, когда Адам согрешил, то Адам стал видеть все по-другому. Адам стал грешником и стал смотреть грешными глазами на весь мир. А грешник, он другой. Я думаю, что все слушатели хорошо это знают. Когда мы согрешим и не покаемся, то мы другие. И вот так же Адам, когда согрешил и не покаялся, он ненавидел себя за тот грех. А всякий человек, который грешит, он ненавидит себя. А тот, кто ненавидит себя, он ненавидит весь мир. Да, так есть. И Адам стал злым в своем непокаянном грехе. И злым он стал на самого себя. А если на самого себя, то, соответственно, на весь мир. А злой видит все плохое. Хороший видит все хорошее. Матфея 12:35. «Добрый человек из доброго сокровища своего сердца выносит доброе, а злой человек из злого сокровища своего сердца выносит злое». И поэтому, вы знаете, мир, который мы видим, на самом деле, он может быть немножко другим. Вот. На самом деле, мир, который мы видим, он отражает состояние нашего сердца, отражает нашу внутреннюю сущность. А на самом деле, может быть, все по-другому. Для одного человека сегодняшний день прекрасен, для другого мрачный. Для одного человека стакан полуполный, а для другого человека стакан полупустой. Для одного человека хорошая проповедь, для другого скучная. Для одного вкусная еда, для другого отвратительная, ну и так далее. То есть один и тот же предмет, а восприятие может быть совершенно разным. И почему оно разное? Потому что разная внутренность. У Тита 1:15 Павел пишет: «Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены их ум и совесть». Адам стал нечистый, когда согрешил. И для Адама все стало нечистым. Вся земля стала нечистой. И поэтому Бог говорит: да, проклята земля в делах твоих, для тебя, Адам, теперь все будет плохо, потому что ты стал нечистый, и ты на все смотришь нечистыми глазами. Глаза изменились, все поменялось. Бытие 2:25. Последний стих 2 главы, когда еще Адам не согрешил, написано: «И оба были наги, Адам и жена его не стыдились». То есть все, не смотрели, ничего никогда не видели плохого. Все было хорошо. После греха И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что ноги шили смоковные листья и сделали себе опоясание. То есть каждый человек после непокаянного греха становится нечистым. И он замыкается в себе, прячет свою внутренность, прячет свой грех, свою наготу, если не покаяться. Вот это и есть нечистота. Бог понял, что Адам уже видит по-грешному. 9 стих. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал: Адам, где ты?» Адам говорит: «Голос твой услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал Господь: а кто сказал тебе, что ты наг? Кто это тебе рассказал? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» То есть Бог понял, что глаза Адама изменились, сердце Адама изменилось из-за греха. И поэтому Бог, возможно, просто рассказал Адаму, что будет с ним на этой земле. Что теперь Адам не будет видеть бананы, абрикосы и груши, которые растут на всех плодовых благословенных деревьях. Он будет видеть верблюжьи колючки, тернии и волчицы. Вот почему-то глаза изменились. Вы, наверное, знаете, вот есть недовольные люди, они всем недовольны. Страна плохая, погода плохая, соседи плохие, транспорт плохой. Ну, все плохое. И вот это недовольный человек собою, он недоволен всем миром вокруг. Грешник видит одни проблемы вокруг и не видит благодать. Он там уже не будет видеть красоту этого мира, а одни только проблемы. Бог, может быть, просто констатировал проклятие в жизни Адама. Притча 14:14. «Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих, а добрый от своих». И вот когда Адам развратился сердцем, соответственно, жизнь его будет развращенная и насытится этим развращением. А Бог просто объявил, что его ожидает. Проклятая земля в тебе, для тебя. То есть это все было для человека, для Адама. А так как мы все согрешили, к сожалению, мы все согрешили в Адаме. Это Римлянам 5:12, как через одного человека грех вошел во всех человеках, потому что в нем все согрешили. И поэтому так и написано, 1 Иоанна 5:19, мы знаем, что мы от Бога, а весь мир лежит во зле. А почему весь мир лежит во зле? Ну почему? Разве зло, деревья, птицы, облака, моря, разве это зло? Нет, Бог совершил это весьма хорошо. И Бог не проклинал деревья, птицы, облака. И колючки были верблюжьи, тернии, волцы были, верблюды их едят. Ну, просто они для верблюдов, они для людей. Итак, почему весь мир лежит во зле? Потому что человек злой. Иисус говорил нам: как вы можете говорить доброе детям своим, будучи злы? Как вы можете делать благие даяния детям вашим, если вы злы? Поэтому стал злым человек, а мы все от человека. И нарушили взаимоотношения между Богом и человеком, и между Адамом и Евой разрушились. Потому что после этого, когда Бог спросил, Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она мне дала». То есть Адам стал обвинять жену, не покрывать как муж, а обвинять. Нарушили взаимоотношения. А мир – это и есть взаимоотношения. Экзюпери как-то сказал: человек – это всего лишь сгусток взаимоотношений. Всего лишь. Все остальное – это периферия, это обложка. А сам человек – это сгусток взаимоотношений. И вот Адам нарушил, или грех нарушил в Адаме все взаимоотношения. Поэтому можно предположить, что не Бог автор проклятия, а сам человек. И так написано в Иакова 1 главе с 13 стиха. В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушает со злом, сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь, обольщаясь собственной похотью. А похоть, уже зачав, рождает грех, и сделанный грех рождает смерть, что и произошло с Адамом. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемен. Бог благ, Бог благ, Бог добр, Бог любовь, Бог любит нас, Бог милует нас, Бог поднимает нас, Бог с нами, не оставляет, никогда не покидает. Никогда, Бог никогда не проклинал человека, никогда, никого, ни Каина, ни Адама, ни еще кого-то. Никогда. Бог есть любовь. Бог не изменяется. Поэтому, вы знаете, я думаю, что для нас это очень важно, что тот, кто согрешил, как Адам, тот видит мир по-другому. И для того мир становится проклятием. Поэтому нам надо остановить это. Призвать Иисуса Христа Господа, раскаяться в своих грехах и очиститься, и увидеть свет Божий внутри себя. И тогда свет, который снаружи, будет ярким и чистым, и мир станет другим.
Дякуємо, Олексій Анатолійович, за вашу відповідь. Продовжуємо наше спілкування. Ми маємо телефонний дзвінок, поки що від невідомого номера. Ми слухаємо вас, ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка.
Слава Ісусу Христу, Василь.
Навіки слава. Радий чути вас.
Мене цікавить таке питання, Дії святих апостолів, останніх два вірша. Коли Петро зайшов в дім язичника, засвідкував їм про Ісуса, Дух Святий зійшов на них, і навіть ті, що прийшли з Петром, дуже здивувалися, що язичники були хрещені Духом Святим. І Петро каже: «А хто може заборонити хреститися їм, як і нам?» Тобто вони, видно, не розуміли, що Бог дає спасіння не тільки євреям, а всім людям. І Петро звернувся, каже: «А хто може заборонити хреститися їм, як і нам?» І охрестив. Тобто після, як навіть Дух Святий зійшов на дім Корнелія, Петро провів хрещення. І поясніть мені ще речення, яке сказав Ісус до Івана в Йордані: «Допусти, бо так годиться виконати усю правду». Дякую.
Спасибо большое. Вы совершенно верно сказали, что в 10 главе Господь посылает Петра сначала в Иопию, потом Корнилий вызывает его, и Бог даже подготовил Петра, если вы помните, что он был у кожевника, гостил и был на чердаке, молился. Господь ему в видение на тряпочку нечистых животных и говорит: «Заколи, Петр, и ешь». Петр говорит: «Никогда не ел нечистого, не буду». Вот. Но Господь трижды это повторил. И сказал: «Сейчас придут люди, язычники». И как бы Господь говорит: «Это от меня». Это вот они нечистые, по закону они нечистые. И иудеи вообще запрещено общаться с язычником, не говоря уже там кушать. И Бог подготавливал Петра для того, чтобы совершилось то, что совершилось у Корнилия. И у Корнилия действительно сошел Дух Святой, там Петр три слова только сказал, и сошел Дух Святой. И, конечно же, он сказал: кто мешает, кто запретит креститься, если они получили Духа Святого. Вот. Это было для того, чтобы потом, когда в 11 главе, что услышали апостолы, бывшие в Иудее, что язычники приняли Слово Божие, когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его. Говорят: «Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними, с нечистыми». И Петр тогда уже рассказал и всю эту историю, и поэтому они все и успокоились, что Петр был свидетелем того, что на язычника сошел Дух Святой, так же, как и на них. А это самое главное, больше ничего нету важнее и нужнее и значимее, чем сошествие Духа Святого на человека. И, выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Ну, то есть это для того, чтобы подготовить иудеев к тому, что Бог призывает и язычников. Это только начало проповеди, и поэтому это обязательно нужно было сделать Петру. Точно так же, как и в Самарии с 6 по 8 главы в Деяниях, когда диакон Филипп пошел в Самарию, и Самария вся уверовала и даже крестилась в воде, но Дух Святой на них еще не сходил. И поэтому пришли в Самарию Петр и Иоанн. И они помолились, возложили на них руки, и на них сошел Дух Святой. То есть это тоже было знамением, подтверждением, что самаряне приняли Духа Святого. Не только дом Корнилия, там, сколько там человек, 10, 20, 30, мы не знаем. Вот. А тут город целый, то есть это было событие. Вот. А Иисус даже нам говорил, там, что с самарянами не сообщайся. То есть это было большое событие для того, чтобы изменить сознание людей, для того, чтобы Дух Святый излился на всякую плоть, на каждого человека. В Австралии, в Америке, в Китае, в Японии, то есть на всю планету излился Дух Святой для спасения.
Дякуємо, Олексій Анатолійович. Там ще було якби інше питання у нашого слухача. Я зачитаю цей текст. Це записано у Матвія 3:15. «Но Ісус сказав йому в ответ», то есть Іоанну Крестителю, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». І ось питання було таке: а що означає «исполнить всякую правду»?
Спасибо большое. Это очень глубокий вопрос. Вы знаете, мы должны понимать, что произошло вообще. Господь в Ветхом Завете сказал: «Я, Господь Савов, приду и искуплю народ свой, и я приду и посещу вас». 1 Тимофея 3:16. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». А Римлянам 8:3, что Господь пришел к нам в подобии плоти греховной. То есть вы понимаете, что Он все равно был в подобии плоти греховной. И для вот этой плоти, да, как бы нужно было совершить это посвящение, потому что сразу после крещения. Крещение – это посвящение. Дух Святый ведет его в пустыню для испытания. А точно ли ты посвятил себя настолько, что если ты даже будешь умирать на кресте за весь народ, они не будут это принимать, что ты выдержишь это? И было испытание в пустыне. И потом было испытание еще в Гефсимании, если вы помните, когда Иисус говорил: «Если, возможно, доминует меня чаша сия, ну не как я, а как ты хочешь». И вот это крещение, то есть это было посвящение. Обещание Богу доброй совести, как у нас написано у Петра. И точно так же, еще раз говорю, была плоть. И опускалась, вот мы должны тоже понимать, что Иисус пришел, то есть Бог пришел во плоти, а плоть, она же человеческая. Вот. И эта человеческая плоть имеет какую-то свою волю. И эту волю надо было сокрушить. Эту волю надо было смирить. Эту волю надо было подчинить воле Божьей. Поэтому Иоанна 5:30, да, что «ничего не говорю сам от себя и не творю моей воли, а ищу воли пославшего меня Отца». То есть это нужно было как бы поставить печать. И вот эта печать на служение, потому что до крещения у Иоанна Крестителя служение еще не начиналось. Еще не начал служение, а вот для служения нужно было на вот эту плоть, на плоть, не на дух, дух, в нем был Дух Божий всегда, вот, а именно на плоть нужно было поставить вот эту печать крещения, печать посвящения, и поэтому он и говорит, так нам нужно исполнить всякую правду, что для плоти человеческой нужно совершить это крещение, потому что крещение — это очень глубокая вещь, да? Все мы, крестившиеся в Иисуса Христа, в смерть Его крестились. И там Он, как бы с Иоанном, когда крестился, Он заходил в эту смерть, Он заходил в преисподнюю, вот через крещение Иоанна. И когда Он выныривал из воды, как бы Он уже выныривал готовый к смерти. И как раз испытания в пустыне это подтвердили, и в Гефсимании, то есть он уже был посвящен, то есть и вот это посвящение было окончательно на служение. Поэтому так нам надо исполнить всякую правду.
Дякуємо, Олексій Анатолійович, за вашу відповідь. Ми маємо ще один телефонний дзвінок від Людмили. До речі, дорогі радіослухачі, всі, хто зараз слухають нас, у вас також є можливість зателефонувати. В нас є ще біля 15 хвилин. Отже, Людмила, ми слухаємо вас. Ви в прямому ефірі.
Добрий день, це радіо. Я прошу вас задати вопрос. Так, почему написано, что благослови Господь Бог Сима, а Иофет селится в шатре Симовы? Когда это будет? Он не должен же был Сим строить, а брать да и вселяться, снимать у него шатры. Поэтому я так полагаю, что это о последнем времени. А как вы считаете?
Давайте прочитаем. Это Бытие, 9 глава, 26 и 27 стих. Это когда Ной вышел из ковчега, у них было три сына, Сим, Хам и Иофет. Хам, сын, то есть Хам, можно сказать, согрешил, и Ной проклял сына Хама. Это в прошлый раз мы обсуждали, что это такое. И также написано, что Ной сказал: «Благословен Господь Бог Симов, Ханан же будет рабом ему, и да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых, Ханан же будет ему рабом». То есть у нас вопрос такой: когда и почему Иофет вселится в шатрах Симовых? Это очень тоже интересный вопрос. Мы должны понимать, что все Писание говорит о Христе. Все Писание богодухновенно и говорит оно о Христе. Иисус говорил фарисеям: «Вы думаете через Писание иметь жизнь вечную, а они говорят обо мне». Итак, Сим. Кто такой Сим? Это семиты. Евреи произошли от Сима, от семитов. Авраам был семитом. И благословен Господь Бог Симов – это то же самое, что и благословен Господь Бог Израилев. Это то же самое, то есть, потому что Сим, от Сима прошли евреи. И благословен Господь Бог Симов, он только потому, что от этого народа произойдет Христос. От них и Христос по плоти, сущий над всем Бог, написано. Именно поэтому это благословение. Еще хочу сказать, что мы понимали, что мы все благословлены только в Иисусе Христе. Без Иисуса Христа нету никакого благословения. Только в Иисусе Христе. Бог благословил нам всяким духовным благословением в Иисусе Христе на небесах. Поэтому мы всегда должны понимать, что мы, и благословение идет только через Христа. Теперь по поводу Иофета. Это язычники, которые распространятся по всему лицу земли. Но мы только что сейчас обсуждали Корнилий и Самарию, что язычники примут Христа. А что такое принять Христа? Это и найти покой Божий. Это найти покой. Это, Это вселиться в шатрах Симовых, да, это спасение это от иудеев, и то, что весь мир потянется и будет благословлять Израиль, будет благословлять евреев. Почему? Потому что от евреев Христос. Вот. И теперь вопрос, а когда вселятся? Ну, тут мы должны просто открыть, наверное, Галатам 3 главу, 28 стих. Что нет уже ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужеского, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Нет уже ни иудея, ни язычника. А если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. А кто у нас Авраам? Авраам у нас семит. От Сима, и все мы дети Авраама от веры в Иисуса Христа. И поэтому нет уже ни иудея, ни язычника через веру в Иисуса Христа. Поэтому вселяется из Иофет в шатры Сима тогда, когда язычники приняли Иисуса Христа. И вот тогда язычники войдут в благословение Израиля, войдут в благословение Авраама, которое Господь еще сказал, да благословятся в тебе все народы. Вот. Поэтому мы должны понимать, что это идет речь, безусловно, о принятии Христа. Когда язычники принимают Христа, то этим самым они... Это тот пророческий образ, когда Іофет вселяется в шатры Сима.
Дякуємо, Олексій Анатолійович, за вашу відповідь. Дорогі радіослухачі, ми дякуємо всім, хто сьогодні долучився до програми своїм дзвінком або своїм дописом. Будь ласка, дзвоніть, записуйте свої питання, щоб потім задати їх в прямому ефірі. А також пишіть їх заздалегідь, щоб ми могли надіслати їх Олексію Анатолійовичу, бо інколи питання потребують обдумування. Тому дякуємо всім і до зустрічі в наступних програмах. Нагадуємо, що програма «Запитання і відповіді» проходить кожної середи і кожної суботи після 16:00. До зустрічі в наступних програмах.